Так, дорогие друзья, значит, мы сегодня с вами, в некотором смысле, у нас уже с прошлого года сложился такой некоторый спонтанный цикл. Достоевский «Опыт медленного чтения». Я вот так его уже назвала, знаете, когда название вырастает в конечном итоге из того, что происходит. Потому что мы с вами на протяжении почти полутора лет разбирали главный роман Достоевского, читали, разбирали, да, как мы спорили по его поводу. Главный роман Достоевского «Братья Карамазовы», тот, который является, ну, некий, если использовать выражение самого Достоевского, увенчанием здания всего его творчества. Все концы и начало творчества Достоевского, и не только Достоевского, потому что в нем сходятся очень многие темы русской литературы и дают старт 20 веку. Вообще 20 век, вот Нина Михайловна Малыгина здесь присутствует, доктор филологических наук, известный исследователь русской литературы, творчества Андрея Платонова, в том числе, кстати, традиции Достоевского у Платонова, вам не даст соврать, что называется. Действительно так, Достоевский для 20 века – это ключевая фигура. А роман «Братья Карамазовы», можно сказать, как знаменитая эта фраза, да, все мы вышли из Гоголя, из Кашинели. Вот так 20 век, особенно религиозная русская философия, лицеи Бердяева, Булгакова и Флоренского, она вышла из «Братьев Карамазовых», как вот, так сказать, как из Гоголя, из Кашинели, можно так сказать. Вот, но сегодня, и мы со следующего года, с сентября, мы решили взять еще один роман, то есть такой сделать марафон. Вот как у нас был марафон по «Братьям Карамазовым» большой, и он у нас шел, так сказать, сколько, да, почти полтора года. А вот, так мы попробуем с сентября разобрать и прочитать один из, на мой взгляд, ну, самых загадочных, в общем, по большому счету, романов, потому что к нему очень много было разных подходов, и его всегда считают больше Достоевского каким-то, ну, не то что вторичным, но не таким известным, как, скажем, «Преступление и наказание», «Бесы», да, так сказать, «Братья Карамазовы», это роман подростков. Это четвертый роман Великого Пятикнижия, вот, роман об отцах и детях, на самом деле во многом являющийся введением «Братьев Карамазовых», но мы будем, когда его разбирать, мы будем эти параллели проводить. Очень многие завязи романа подростков, они находят свое разрешение в романе «Братьев Карамазовых», как в этом же романе прописываются очень многие темы и сюжеты, по разным причинам оставшиеся в подспуде романа «Бес», которые прозвучали в подготовительных материалах к этому роману, на знаменитых фантастических страницах, вот, где идет разговор вообще о мире, человеке, спасении, творчестве, путях истории, апокалипсис, там все о нем слушается. И где звучит один из важных вопросов, возможно ли серьезные правды веровать. Вот как говорит Достоевский, возможно ли веровать из безумного человека. И вот для того, чтобы нам не терять некоторый темп, мы решили сегодня, вот за один день, попытаться как-то разобрать рассказ, которому мы тоже уже однажды поступали. Это было в 2022 году, да? Это был любящий окопочка по Фрейду. 2022 год. Когда было знаменито это 200-летие Достоевского, я Достоевского не говорила только Ленина. У нас здесь был такой цикл встреч с исследователями наследия Достоевского, кто-то Татьяна Завна, Касаткина у нас выступала, Игорь Волгин и другие. И мы делали вот как вторую часть этих встреч, вот первая часть это была эпилекция, а вторую мы как раз взяли вот этот рассказ «Вам смешного человека» и в классическом таком жанре, то есть мы его пытались читать, разбирать, вот так сказать, подряд. Потом, и мы дошли где-то, наверное, а может даже до середины не дошли, там было две или три встречи, и потом как-то все это замотало. Сегодня мы немножко по-другому поступим, мы поступим так, как мы делали как раз роман «Братья Карамазовы», это не в чистом виде медленное чтение, просто потому что тогда бы мы этот рассказ должны были, собственно, год разбирать. Вот, то есть мы не будем читать все, мы будем делать так, как с «Братьями Карамазовыми», то есть определенные фрагменты, комментарии, обсуждения. Поэтому я надеюсь, что все вы рассказ прочитаете. Но те, кто кто-то не читал, давайте только честно, чтобы я понимала, как сюжет. Не читали, да? Но вы его сейчас откроете, чтобы он у вас там был, мы все равно будем идти по тексту этого рассказа, поэтому тут, собственно, мы ничего не упустим. Вот. Но прежде чем мы к нему подступим, я просто несколько слов скажу о том, что этот рассказ ведь входит в некое большое целое. Он не является самостоятельным. он входит в дневник писателя. Дневник писателя – это такой журнал, который вел Достоевский, собственно, с 1873-го, там, с перерывом на 74-75 годы, когда он писал как раз подростка, потом 76-77, и был один еще выпуск дневника писателя в 80-м году, где печаталась как раз речь о Пушкине, пушкинская речь. И вот уже давно исследователи дневника писателя, и сейчас вот у Татьяны Александровны Касаткиной, которые, лекции, которые о Достоевском, я всем вам советую слушать, вот ее выступление, как раз уже ряд лет исследователи Достоевского пишут о том, что дневник писателя – это целое. Это не просто набор, так сказать, вот каких-то главок, не связанных друг с другом, даже номеров и так далее. На самом деле это целое, в котором есть свои сквозные сюжеты. И вот на самом деле для меня вот этот вот рассказ «Сон смешного человека», он встраивается в целый цикл текстов дневника писателя, которые у него в 76-м и 77-м году устраиваются, и которые охватывают, во-первых, целый ряд главок, связанных с очень интересным таким делом Корниловой. А дело Корниловой – это... Дело в том, что Достоевский, он вообще был прочитатель газеты, он реагировал очень на многие сюжеты своего времени. Вот, с делом Корниловой и с, значит, еще целым рядом других текстов, и с повестью «Кроткая», которая там же вот в дневнике писателя, с знаменитой ему его главкой «Приговор» с исповедью психологического самоубийцы, и с его размышлениями по этому поводу. То есть в сущности, на самом деле, вот мы сейчас когда начнем читать и будем это разбирать, я вот думала, как построить. Сначала мне хотелось какое-то, может быть, даже сделать введение, но я боюсь, что это будет слишком долго. Я могла бы вам рассказать про эти сюжеты. Дневника писателя, хотите?
Да.
Давайте, хотите. Хорошо, тогда дайте мне, да, 20 минут, я постараюсь рассказать. Значит, вот смотрите. Во-первых, неравнодушное отношение к Достоевскому. Вот о чем этот рассказ «Сон смешного человека»? Во-первых, он называется «Фантастический рассказ». Почему фантастический? Вот тут мы опять должны пойти как раз к главке «Два самоубийства», где он будет размышлять а вообще о своих, о принципах изображения и о том, как мы воспринимаем события и факты текущей жизни. Он говорит о том, что нам знакомо одно лишь насущное, видимое, текущее, да и то по наглядке, а концы и начало – это все еще пока для человека фантастическое. Достоевский каждый свой текст, вот у него постоянно в его текст, соседствует вот этот план наличной реальности, где, который отражает нам газеты, условно говоря, да, как вот Марина Цветаева там об этих читателях газет, да, писала раньше. То есть вот это текущая жизнь, текущая политика, экономика, какие-то сюжеты, происшествия, вот эта рубрика происшествий, да, в, так сказать, в газетах. Обычно она печатается аппетитом, и там всякие разные происшествия, то есть или убийства какие-то друг другу, или какие-то судебные споры, или что-то такое случилось. Вот это все описывается, люди читают, щекочут свои нервы, или там, так сказать, пухают по этому поводу. Вот это все насущное, видимо, текущее. А Достоевский вот за этими сюжетами, повседневность, он видит глубину, он видит какое-то масштабное движение истории человека и в сущности видит вот этот евангельский план истории. Потому что для Достоевского все события его эпохи, он был верующий человек. Причем он был человек, для которого христианство – это не что-то такое, что, о чем мы вспоминаем, допустим, в воскресенье, когда мы идем в храм, или там нам надо пойти свечку поставить перед экзаменом. А это то, что определяет мысли поведения человека, потому что вот этот постоянный диалог человека с Творцом, диалог человека с Христом, диалог человека, прежде всего попытка его понять смысл своего существования, это вот то, что определяет на самом деле каждый человек, шаг человека на земле, и вот это высокое напряжение для него существует между некоторым заданным планом истории, то есть тем, чем человек вообще должен быть на земле, какое у него призвание, задание, и тем, как мы сами это видим, тем, как это видит каждый человек. У него населен дневник писателя молодыми людьми. Вот я рада, что сегодня не только молодежь, потому что это вообще дневник писателя, он, в принципе, обращен к людям, конечно, разных возрастных категорий, как бы мы сейчас сказали. Но на самом деле он постоянно обращен к молодежи, он о молодежи. Представляете, в это время он переписывается с молодежью, ему пишут письма, он на них отвечает и так далее. И молодежи он населен. И ведь рассказ «Сон смешного человека» он тоже очень о молодом человеке. О молодом человеке, который решил добровольно уйти из жизни. И что из этого вышло? Вот так. То есть это тема, которая Достоевского волнует крайне в 70-е годы, тема самоубийств среди молодежи. Он об этом прямо пишет в целом ряде своих статей, и это становится сюжетом многих его произведений. Вот. То есть почему происходят эти самоубийства? Особенно его волнует вот самоубийство дочери Герцена, вот, которая ушла из жизни, причем ушла из жизни с некоторым таким особым вывертом. Она написала предсмертную записку, где сказала, что вот прошу убедиться, что я умерла после того, как я, значит, совершила самоубийство. И если я, значит, не умерла, то прошу отпраздновать мое воскресенье из мертвых бокалами клико, то есть бокалами шампанского. А если я, потому что проснуться в гробу очень даже не шикарно выглядит. Да. И для Достоевского вот этот вот странный такой выбор, потому что ну, ты хочешь написать записку, хочешь вот, покончить с тобой, уйди, что называется, и покончи. Зачем записки писать, да еще такие, понимаете, вот с этим посылом. Да? Для Достоевского на самом деле это крик о помощи. Для Достоевского это крик молодой души, которая не понимает, для чего она существует. И вообще, в чем, так сказать, смысл быть, это крик, вот протяни мне руку помощи. Достоевский, собственно, пытается эту руку помощи протянуть через вот тексты дневника писателя, в том числе и через рассказ «Сон смешного человека». Потому что, еще раз я говорю, это рассказ о несостоявшемся самоубийстве. Значит, и здесь еще есть тема суда и самосуда. Тоже очень важная для Достоевского. Потому что, вот с одной стороны, он в это время очень читает газеты и журналы, где, значит, что такое 70-е годы? Это активное развитие суда присяжных. Суда присяжных, знаменитый адвокат Кони, вы знаете, да, в это время, вот он нам даст собрать, Василий Георгиевич, который сам адвокат, у нас сегодня присутствует, мы с вами разбирали в дневнике в «Братьях Карамазовых» суд над Митей, в том числе с юридической точки зрения, что это такое. И вот целый ряд дел, то есть газеты много печатают материалов вот этих судов присяжных, обзоры судебных заседаний, вообще что происходит, какие события, значит, кого приговаривают, кого оправдывают, там очень много. И Достоевский следит за развитием суда присяжных, и тут возникает очень важная тема, которая затем будет у него, конечно, в романе «Братья Карамазовы», где будет спор о церкви и церковном суде. О том все-таки, какой суд подлинный суд. Суд, который человек выносит, часто не зная всей картины событий, не понимая, что происходит в душе там, преступника или обвиненного человека, не зная всех вот этих связей. Вот. И вот тот суд, который Христос, который, как вы помните, отпустил грешницу, которую хотели побить камнями, он сказал, кто из вас без греха, первый бросил камень. И все ушли. Все ушли. Но при этом он не сказал этой грешнице, что ну да, ты не виновата, она была взята в прелюбодеянии, она как бы изменила своему мужу, и тогда это каралось по иудейскому закону убийством, потому что это, значит, был страшный грех. Он не сказал ей, что ты не согрешила, правильно сделал, но молодец, делай так же. Он не сказал, иди и больше не видишь женщину, никто не осудит тебя, иди и больше не видишь. То есть мы понимаем, что для Достоевского вот этот даже разговор о суде, оправдание, осуждение, он опять выстраивается вот в этом евангельском поле самоосуждения, самосуда, человека над собой, нравственного суда, человека над собой, который, это с одной стороны, а с другой стороны есть другой суд, который сам человек очень часто, и часто молодой человек, произносит над миром, потому что он не удовлетворен тем, как все выстраивается, как какие-то, так сказать, социальные отношения, как его взаимодействие с другими людьми, и это не суд над другими. Такой суд у него тоже есть. Как раз и суд даже над природой, над бытием. Вот в главке «Приговор» это такая вот как раз главка в дневнике писателя, где он дает такую исповедь логическому самоубийству. Это вот тоже молодой человек, скорее всего, который говорит, какое право имела эта природа, то есть тут уже даже не к, скажите, пожалуйста, не к социальным не к социальному пласту, да, не к социуму человек предъявляет претензии, потому что, вот, скажем, та же дочь Герцена, да, ее больше, так сказать, не устраивает вообще жизнь, социальные отношения, человек может, так сказать, протест воздвигать, как, скажем, воздвигали такой протест народовольцы, которыми тоже Достоевский вот, активно интересовался вообще вот этим пластом русской жизни Достоевский. То есть когда воздвигали социальный протест против государства, против самодержавия, то есть молодые люди, которые хотели поменять социальный порядок. И для Достоевского это тоже такой тупиковый путь. Это важно сказать, потому что мы будем разбирать, сейчас я говорю, ну, как раз рассказ, в котором эта тема тоже подспудно присутствует. То есть для Достоевского он всегда спорил с теорией среды, так называемой. Это теория, которая активно развивалась в 60-е годы, то есть вот в пореформенный период, когда вот была эта тема, ну вы помните, до этого была еще тема маленького человека, до 50-60-е годы тема маленького человека, и вот там такая тема среда за гер. То есть человек, который может быть одарен очень большими задатками, но вот он в таких социальных обстоятельствах, ну, разного рода, это может быть бедность, это может быть то, что ты там вынужден служить в каком-то департаменте и совершенно не можешь никак реализоваться, ты пешка вот в этом, в этой, так сказать, общественной социальной машине. Очень по разным причинам. Ты там молодая девушка или женщина, которую выдали замуж, понимаешь, и ты там пропадаешь где-то на хозяйстве, там, скажем, там, и свекровь тебя заедает и прочее. То есть вот целый ряд вот всех обстоятельств общественной жизни, в которых человек действительно чувствует, что он как вот удушает. То есть он никак не может вообще никуда двинуться. Ему плохо. И вот он воздвигает бунт против среды. Первыми этот бунт еще воздвигли романтики, еще у Байрона, его знаменитые герои. Они как раз вообще бегут от социума, потому что им и социум, и другие люди совершенно они ужасны для них. И вот бежать куда-то на лоно природы, вообще от мира, от людей, быть одному, потому что тогда только ты можешь как-то ну, вот, самостоятельно. Вот. Ну, а как быть, если ты никуда убежать не можешь? Ну вот можно убежать в снег. Можно убежать в самоубийство. Это Достоевский очень хорошо чувствует. И очень много это изображают. Вот в романе «Подросток», который мы будем с вами рассматривать, там есть одно такое самоубийство. Молодой девушки, молодой учительницы, которая пытается найти работу, она вместе с матерью приезжает в Петербург. Они оказываются, это важно, потому что это все контекст, вот рассказывал смешно человек. Они оказываются в Петербурге, они, значит, пытаются как-то там устроиться в огромном мегаполисе, который очень жесток по отношению к человеку. Ну, многие из тех, кто в Москву приезжают, тоже знают, да, что как это Москва слезам не верит. Вот, да, то есть кто-то у кого-то получается, у кого-то не очень. Люди чувствуют себя, особенно сейчас, да, в огромном мегаполисе, часто абсолютно одинокими, потерянными, атомарными, да, не на кого опереться некуда, так сказать, вот и никто не протянет руку помощи. И вот они как там оказываются, в каком-то углу, который они снимают. И она ищет работу, судорожно, потому что ей надо найти работу. И она не может ее найти. Вот, там разные, так сказать, в конце концов, обстоятельства. В одном ее пытаются чуть не в публичный дом обманом заманить, при том, что она вообще девственница, совершенно как-то вот, не планировала идти по такому пути. И, в общем, все кончается тем, что ей готовы протянуть руку помощи, ей готов протянуть руку помощи как раз один из главных героев романа, такой Версилов. И она вдруг не верит. Ей кажется, что он точно так же хочет ее обмануть, и для нее это какая-то последняя капля. И она начинает сомневаться. И там это очень страшно, потому что мать там остается одинокой, которая кричит, плачет, у него страшное отчаяние. И так жалко эту молодую душу, и сам Версилов приходит в ужас, потому что он как бы хотел доброе дело сделать, и вот так произошло. Вот это в чистом виде теория среды, когда человек не выдерживает вот этих обстоятельств. Хотя для Достоевского там есть вопрос, то есть там не только потому она, конечно, кончает там с собой, что она там загнана в угол социально, безусловно, есть экзистенциальные отношения. И вот это как раз недоверие другому, это вот ощущение одиночества, но это тоже будем разбирать. Вот. Да, конечно.
Герой, который...
Да, да, конечно, и там во многом, да, в том-то и дело, что там не сам Версилов только был виноват, там, да, его сын, который, так сказать, сказал, что вот Ну, в общем, некоторым
смыслом. Там был другой. Другой персонаж, который очень быстро говорит, как идеологически. Все время говорит, вы следите.
Нет, там не только это. Там Адам встречается с Немгом, и там есть это. Там, и там, к сожалению, подросток нес свою лепту, но это мы потом разберемся, если не будем отвлекаться. Вот, то есть вот эта тема самоубийства, среды человека и, соответственно, приговора на жизнь. И вот, значит, есть герои, которые выносят приговор социальным обстоятельствам, уходят из жизни. Есть люди, которые выносят приговор другим людям и уходят из жизни. И есть люди, которые выносят приговор вообще всему миропорядку. Вот это вот исповедь логического самоубийца, это герои, которые, как раз вот эта главка, которую Достоевский разбирает, где он просто буквально герой говорит, какое право эта природа могла сотворить в меня, так сказать, силу на свет произвести, в силу каких-то своих вечных законов. Ну, у Достоевского это, вот, ну, это типа того, что зачем меня родили, не спросили, а хочу ли я вообще рожаться. А тут природа меня, то есть еще родителям можно предъявить, сказать, что нечего было меня рожать, я вас не просил. Вот, а, так сказать, природа, а природа тут вообще произвела человечество, как вид, не спросясь вообще, хочет оно существовать, причем в каких обстоятельствах. Потому что он говорит, я создал сознание, я эту природу сознал. Он действительно привлекает внимание к тому, что человек единственное существо в природе, которое сознает, вот как устроен мир. И сознавая, он начинает испытывать страдания. Почему? Потому что он чувствует дисгармонию миропорядка. Не только уже социальных законов, которые сам человек устраивает, где там есть зло, так сказать, эгоизм, да, зависть, насилие человека над человеком, там человека превращают в пешку, так сказать, вот этих огромных замыслов истории. Но и природа сама, которая в природе, в которой, да, есть рождение, есть много прекрасного и великолепного, но есть смерть, есть борьба, есть вытеснение последующим предыдущим. Каждый человек обязательно умрет. И вот этот вот фатальное, так сказать, это движение к смерти, оно героев Достоевского не устраивает. Они говорят, как вот я буду жить с тем, что я умру. И если бы только это. А дело в том, что в 60-е годы еще мир начинает жить со второй половины 60-х годов под дамокловым мечом идеи тепловой смерти Вселенной. Вот мы сейчас живем в другой картине физической реальности. У нас такая оптимистическая картина бытия, потому что расширяющаяся Вселенная, понимаете, то есть, в общем, как бы нет вот этого дамоклового меча, потому что Вселенная вечна, самообновляющаяся. То есть там нет вот представления о том, что когда-то мироздание остынет и жизнь на Земле закончится. А вот с точки зрения тепловой смерти, и это был тогда новейший вывод физики, а мы все доверяем науке. И вот как жить в такой картине мира, строить жизнь, рожать детей, там что-то творчеством заниматься, понимаете? Если все завтра, как пишет этот герой, приравняется к тому же нулю. Ну, он говорит, я ничего не могу сделать. То есть как бы я, ты что там социальный порядок, а ты менять можешь, а как ты миропорядок? И вот тогда что он делает? Он говорит, раз, вот так вот, в дальнейшем, а я ни цветок и ни корова. Он говорит, мне говорят, живи, чтобы получить наслаждение. Он говорит, если бы я был цветок или корова, я бы получил наслаждение. Но задавая себе, как сейчас, беспрерывно вопросы, я не могу быть счастлив под условием даже любви ко мне человечества, потому что и моей любви течет, что завтра все это будет уничтожено, и я и все счастье, и вся любовь, и все человечество обратится в ничто в прежний стал. Не буду, не могу быть счастлив под условием грозящего завтра. Вот такой у него, так сказать, такая же литература. И кончается все, в общем, тем, что он приговаривает, он говорит, значит, я тогда выношу приговор природе. И вот это звучит, он как, представим, как вот прокурор, да, или там судья, который выносит приговор преступнику, вот он выносит приговор природе сначала, а потом он говорит, ну а что толку, я вынес приговор, а природе, да, от этого ни жарко, ни холодно. И он тогда говорит, поскольку природа, так как природу я истребить не могу, то истребляю себя одного, единственно от скуки сносить тиранию, в которой нет виноваты. Вот вам еще одно слово. И Достоевский напряженно вот в это всматривается. Он понимает, что это очень страшная вещь, что это кризис человечества, кризис целеполагания, кризис истории. То есть вот эти факты, которые, так сказать, вот происходят там, они не безобидны. Они не безобидны. Вот, это вот, значит, тема приговора. И еще просто буквально два слова вот из тех сюжетов, я их начала говорить вначале, а потом перешла вот на эту главку приговора. Но чтобы все-таки обозначить вот эту тему самоубийства и как бы приговор человека над миром, который оборачивается приговором над собой. Значит, это вот эти вот как раз судебные дела, которые прежде всего были связаны с женщинами-преступницами. Женщинами-преступницами. Это вот так называемое дело Каировой и дело Камилы. Вот, значит, ну вот про Каирову, значит, что там с делом Каировой? Дело Каирова — это, значит, молодая девушка, которая, в общем, так сказать, была обманута, и, в общем, в конце концов, в какой-то, так сказать, в общем, дойдя уже до ручки, она, в общем, так сказать, попыталась убить свою соперницу и вот этого своего возлюбленного. Вот, ее судили, и, в общем, у нее такой был эффект, ну, слава богу, она никого не дорезала, не убила, поэтому, значит. И дальше ее оправдали. То есть вот сказали, что это эффект, ее оправдали. И для Достоевского вот это оправдание, он видит в этом что-то все-таки неправильное. Он говорит: я рад, что Каирову отпустили, я не рад, что ее оправдали. Что он говорит, что вот парадокс присяжного суда, там просто присяжные должны были искать только одну формулу: виновен или невиновен. То есть там нельзя было сказать: он виновен, но мы, так сказать, можем его оправдать. То есть не наказать так, потому что он сам осудил себя. Вот этого сказать нельзя. И это вот суд Христа над грешницей, потому что она сама осудила себя, и он говорит: иди, больше не греши. А здесь нет. И вот как раз Достоевский приводит здесь вот этот сюжет, что кто из вас без греха первым будет камень, и он дальше произносит суд над грешницей. Никто не осудил тебя, это не значит, никто, что все тебя оправдают, что сделали твое преступление не бывшим. Нет, он говорит: я не осуждаю тебя, иди впредь не греши. А это вот, значит, первый вот у них сюжет, и второе — дело Корнилова. Значит, что за дело Корнилова? Молодая девушка, тоже работница, значит, вышла замуж за вдовца. Вышла замуж за вдовца. Он был такой довольно суровый человек, суровый. Вот, ей было трудно с ним. А у него от первой его жены, которая умерла, осталась маленькая дочь. Там буквально было несколько. Вот, 6 лет. Всего, 6-летний ребенок. Значит, она забеременела. И вот в какой-то, вот что-то так произошло, что она просто берет и выбрасывает этого 6-летнего ребенка в 4-й этаж. И Достоевский сначала, вот когда он пишет, так сказать, о деле Каировой, его сначала вот этот вот сюжет, он его абсолютно взрывает. Потому что тут он видит? Обидеть ребенка, обидеть единого от малых сих. Он опять евангельский, мы знаем, помните, когда Христос сказал: будьте как дети, да, он поставил дитя перед, так сказать, своими учениками. А тут беззащитного младенца, да, ребенка, который абсолютно зависит от взрослых, который при этом доброжелателен, там, открыт всему миру. У Достоевского тема детских страданий — одна из ключевых в дневнике писателей, потом она будет в «Братьях Карамазовых». Как вы помните, когда Иван Карамазов, для тех, кто читал, он, говоря о Боге, бессмертии, истории со своим братом Алешей, и как бы говоря о том, почему он не верит в Бога, почему он бунт против Бога и миропорядка воздвигает, он в том числе приводит судебные дела, которых писал в том числе Достоевский в дневнике писателя. Там было еще дело родителей Жуковских, там много было, сейчас все повторять не буду. Вот, да, которые тоже там
всплывали. Сейчас выходит, что Иван читал Достоевского.
Конечно, тоже получилось. Вот. Да, и, значит, но для Достоевского особенно, вот у него в дневнике писателя вот это измывательство родителей над детьми, над малолетними, это чудовищно. И вообще любое измывательство над детьми, вы помните, там у него, он приводит, значит, ребенка, которого там родители запирали в нужник, да, в отхожее место, и ребеночек плачет, и как бы не понимает за что. Потом там мальчик, которого на глазах матери затравил помешник собак, не за то, что там ребенок какой-то шалый запустил. И это как-то нравится невозможно. И тут вот этот вот сюжет с Корниловой сначала, очень важно, вписывается для него вот во всю эту парадигму измывательств взрослыми над детьми. Слушайте, что вы делаете, ребята? И он говорит: вот мачеха недавно выбросила из 4-го этажа свою 6-летнюю падчерицу. А ребенок встал на ножки совсем невредимый. Там произошло чудо. То есть ребенок упал, и ничего не произошло, не ошибся. Хотя вообще-то он был погиб на четвертом этаже. И неужели это нисколько не изменяет жестокость преступления? Неужто эта девочка ничего не претерпела? И дальше он там много размышляет вообще о детстве. У него там он посещает воспитательный дом. Он говорит, посмотрите на этих детей, это такая боль к жизни, любовь к бытию. Это очень важно, что он утверждает. Запомните это, потому что это мы сейчас будем разбирать в «Сне смешного человека». Достоевский в «Дневнике писателя» говорит о том, что именно ребенок, в отличие от взрослых, которые так легко разбрасываются своей жизнью и тут же готовы ее отдать, выбросить, так сказать, и вообще с ней покончить, ребенок исполнен огромной волей в жизни. Я с каким-то особым странным взглядом приглядывался к родным детям. Как не абсурдно было это, мне они показались ужасно дерзкими. В самом деле, вот он где-нибудь родился, вот его перенесли, посмотрите, как он кричит, орет, заявляет, что у него грудчонка здорова, что он жить хочет. Копошится своими красными ручками и ножками и кричит, кричит, как будто имеет право. Вот это какое право? Да? Право так вас беспокоить. Ищет груди, как будто имеет право на грудь. Ребенок, который принесли воспитательный дом, то есть родители от него отказались, где-то он там выброшенный, да, какой-нибудь, может быть, бастард. Как будто бы имеет право на грудь, в точь-в-точь, как дети в семействе. Какая ему дерзость? И дальше вот описывают, вот и так далее. То есть это вот фигура ребенка, она очень важная. Вот здесь ребенок у нас здесь будет. И вот там вот Достоевского, размышляя о детях, он говорит, 5-6-летний ребенок, буквально еще 5-7 минут поговорим, но нам это важно для нашего сказочного. 5-6-летний ребенок, вот пишет, знает иногда о Боге, добре и зле, такие удивительные вещи и такой неожиданной глубины, что порой заключишь, что этому младенцу даны природы какие-то другие вещи для приобретения знаний. И дальше у него, дальше потом, он будет долго писать уже о деле Корниловой, еще в течение ряда дневников, он сам ее посетит, и у него начнет меняться точка зрения. Он станет понимать, что там что-то произошло, что не то, что она преступница, злодейка, которая хотела выкинуть этого ребенка и так далее, убить его и так далее. Там действительно освидетельствовали ее врачи, выяснилось, что это был такой эффект беременности, действительно, как-то она не очень была в себе. Вот она действительно устала, во многом, может быть, был виноват муж, который был достаточно суров по отношению к ней. Вот как-то все так сложилось. И главное, что она сама себя осуждала. Достоевский посещал ее в Остроге, посещал ее в тюрьме, и с ней беседовал, и понял, что она считает себя величайшей преступницей. Что на карте. Но дальше произошло самое потрясающее, что, во-первых, этот муж не осудил свою жену, а осудил себя за то, что вот так произошло. И девочка эта не держала никакого зла на эту свою мачеху. А наоборот, приходила, бросалась к ней с радостью и так далее. И вот тут Достоевский начинает писать о том, он начинает буквально, ну, если хотите, давить на суд, значит, свои публицистики дневника писания, он пытается поменять определение суда. Потому что ее сначала осудили в каторгу, и он начинает писать, и что даст эта каторга. Вот сейчас их разорвут, ее отправят на 20 лет, она там погибнет, ребенок как без матери, тот, который у него в животе, тоже непонятно, выживет, не выживет. Значит, разбита семья, и зачем нам такой суд? И действительно там происходит кассация, да, по-моему, как или апелляция, прошу прощения, я не юрист. Вот, но в конце концов ее оправдывают. И Достоевский очень много делает, вот не писает для этого оправдания. И там возникает еще один важный мотив того, он пишет о том, что вот может быть вот эта маленькая девочка, которая, так сказать, вот ее пачка, она фактически спасет. Она станет вот ее спасением. То есть вот. И дальше он забил, вот этот момент освобождения Корниловой, когда там ее муж берет свой дом. Кстати, это освобождение Корниловой в том же выпуске дневника писателя, где есть «Сон смешного человека». Почему так, мы поговорим об этом в конце разбора рассказа. А сейчас приступаем к рассказу. Итак.
Можно я?
Да, да,
пожалуйста. Я всегда поражаюсь, когда филологи, неся знания субъектного метода, делать все-таки субъект-объект. Я с точки зрения автора, да, субъект-субъект. Вот контекст Достоевского. Ну, то, что издевается Тургенев, это понятно. Он
придумал и опубликовал стихотворение в прозе про молодого человека, который истинно. Вот это вот издевательство. Но с чего начинается дневник писателя апрель 77-го? Началась война. И Достоевский разбирает два типа войны. И развлечение этих двух типов войны он считает главным. Он с этого начинает. Он не начинает со сна. Это как предисловие. Вот вы все говорите, да, это единый корпус, не могу писать, естественно. Но в данном случае он как гражданин, как человек, как по образному выражению Светланы Григорьевны, который стоит на камне веры Христа, да, христолюбец, вот большего христолюбца, наверное, трудно назвать. Он говорит о том, каким образом Христос смотрит на эту войну, на освободительную войну славян, и почему объявили войну Турции. Извините меня, это сейчас вот самое актуальное, мы помнимся, февраль 22 года, все это «ах, как же так» и так далее, и так далее. Ну, да, очень, так сказать. Но это вот самое актуальное сейчас вещь. Вот этот дневник писателя весь, да, 77-го года.
Да,
я пару слов буквально. Это вот вы правильно, ну,
лучше хорошо, давайте второй этот контекст.
Фантастическое, да, да. Вот я по поводу вот этой вот фантастики, вот этой вот фантастики. Это же вертикаль, а горизонталь вот это вот.
Война. Абсолютно правильно, тем более, что, опять же, война есть ли нормальное состояние для человеческого рода. Спасибо, что вы об этом сказали. Я хотела об этом говорить немножко позже, но хорошо, что вы сейчас, потому что понятно, что все увязано здесь. Эта тема у него не начинается здесь, она в дневнике писателя 76-го года. Более того, там у него как раз постоянное размышление о том, а возможно ли вообще, у него там есть главка в 76-м, утопическое понимание истории, где он как раз вот мир в состоянии войны и противоборства, он противопоставляет вот эту вот идею братства, он постоянно звучит это то, что потом в дневнике писателя будет кульминацией, речь слова общей гармонии, братство окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону. Когда он говорит о том, что вот подлинное назначение истории, вот это всечеческое всемирное братство. И спасибо, что вы это сказали, потому что это будет тема, которая...
Тоже в этом
сне есть. Конечно, не просто есть, а одна из ключевых. Спасибо. То есть вот это движение как бы от войны к миру. От войны всех против всех, да, этой гоббсовской, вот все-таки к любви, вот этому закону любви. Тут тема ребенка тоже нам чрезвычайно важна.